Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». С американской помощью к победе. Может ли новый пакет помощи Украине обеспечить ее перевес на поле боя? Может ли Киев рассчитывать на новую помощь со стороны Вашингтона? Способна ли Украина взять верх в войне на истощение? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня со специалистом по России, директором Кенноновского института в Вашингтоне Уильямом Померанцем и профессором экономики Калифорнийского университета в Беркли, приглашенным научным сотрудником Федерального резервного банка Сан-Франциско Юрием Городниченко. Двадцатого апреля американские законодатели после многомесячных дебатов одобрили выделение 61 миллиарда долларов на помощь Украине. Это самый большой за два с лишним года пакет американской помощи, в рамках которого Киев должен получить почти все требуемое. От истребителей F-16 до ракет «Атак-МС» с радиусом действия до 300 километров. Это именно то вооружение, в котором Белый дом прежде настойчиво отказывал Украине, опасаясь эскалации конфликта. Отправка этих ракет Украине обговорена в специальном пункте нового закона. По подсчетам специалистов, этих средств должно хватить на поставки вооружения Украине в течение года. Однако вслед за эйфорией по поводу того, что законодатели все-таки смогли преодолеть, казалось, непреодолимые разногласия и поддержать Киев в критическую для него минуту, стали слышны голоса сомневающихся. Дескать, эти деньги помогут Украине держать оборону, но их недостаточно, чтобы обеспечить ей победу, поскольку, как пишет видный американский аналитик, глава Eurasia Group Иэн Бремер, у Украины есть проблема, которую не способны решить союзники. Эта проблема – нехватка солдат. Он предупреждает, что в будущем Киев не должен рассчитывать на столь щедрую помощь и предлагает Украине быть готовой к мирным переговорам с Кремлем. Причем в рамках этих переговоров, по мнению Бремера, ей придется поступиться частью оккупированной Россией территории ради достижения мира. Как ответ Бремеру прозвучал комментарий Гарри Каспарова и бывшего командующего американскими сухопутными силами генерала Бена Ходжеса. Они пишут, что американское вооружение и верная тактика обеспечат Украине победу на поле боя. Но Вашингтон должен сформулировать четкую, понятную американцам стратегию завершения войны. Эта стратегия поможет обеспечить американскую поддержку Украины вне зависимости от того, кто окажется в будущем году в Белом доме. Тезис о том, что Украина не сможет одержать верх в войне с Россией, популярный среди тех, кто не поддерживает оказание помощи Киеву, не выдерживает критики, считает Уильям Померанц.
Этот пакет помощи поможет несколько изменить баланс сил в пользу Украины, обеспечив резервы, необходимые для продолжения отражения российской агрессии. Он также важный символ того, что западные союзники Киева, Соединенные Штаты и Европейский Союз действуют сообща. При этом остается открытым вопрос, достаточно ли у Украины людских резервов для ведения многолетней военной кампании. Причем этот вопрос актуален и для России. Достаточно ли у нее людей, чтобы продолжать в течение долгого времени военные действия, в ходе которых ее армия несет гигантские потери? Да, в последнее время ценой огромных потерь она оттеснила украинскую армию на некоторых участках фронта. Но у нее, по сути, больше нет Черноморского флота. Санкции в действительности наносят большой ущерб российской экономике. На мой взгляд, экономика России испытывает серьезнейшие проблемы. В стране резко поднимается инфляция. Не от хорошей жизни Кремль вернулся к идее национальных проектов, поскольку ни внутренних, ни внешних инвестиций на развитие экономики, инфраструктурных, социальных программ нет. В такой ситуации разговоры о том, что людской и экономический потенциал России гораздо больше потенциала Украины, и поэтому, как предлагает Иэн Бремер, Киеву стоит подумать о мирных переговорах, даже согласившись на потерю части территории страны, лишь играют на руку Путину. Мало того, учитывая ярость, с которой Россия пытается уничтожить инфраструктуру Украины, невозможно поверить в то, что Москве можно доверять как партнеру по мирным переговорам. Я думаю, что если Киев пойдет на мирные переговоры и согласится даже на некие уступки, то Путин, получив шанс заявить о победе, воспримет такой исход как повод продолжить делать то, что он делал до сих пор – совершать военные преступления.
Благодаря последнему пакету помощи Киев получит инструменты, необходимые для успешного ведения боевых действий. Вопрос в том, сможет ли он ими эффективно воспользоваться, говорит Уильям Померанц.
Соединенные Штаты заявили, что они предоставят Украине оружие, более значительные объемы экономической помощи, при этом Киев сам должен решать, как лучше использовать эту помощь. Учитывая печальный опыт неудачной попытки прошлогоднего наступления украинской армии, когда она была вынуждена начать наступательные действия, не обладая достаточными людскими резервами и огневой мощью, западные союзники, я думаю, предоставили сейчас Украине полную свободу действий. Киев сам будет решать, как вести боевые действия. Это будет зависеть от уровня боеготовности армии и от того, как украинцы захотят применить мощное вооружение, которое они начнут получать в ближайшее время. На мой взгляд, наибольшей эффективности украинская армия добивается, перенося войну на территорию России, давая почувствовать вкус войны россиянам. В таком контексте новые дальнобойные ракеты западного производства, которые начинает получать Украина, помогут ей в выполнении этой задачи. Но не менее эффективную роль играют и украинские беспилотники, с помощью которых Украина уже наносит ощутимый ущерб российской энергетической инфраструктуре. Поэтому, я думаю, сегодня невозможно предсказать, как будет разворачиваться битва между Россией и Украиной. Понятно, что резервы обеих сторон были исчерпаны до определенной степени. Сейчас у России есть некоторое преимущество, но невозможно сказать, надолго ли оно. Многое станет понятным после того, как мы увидим, как Украина применит новое вооружение, которое начнет поступать в рамках последнего пакета помощи, и чем Россия ответит на почти неизбежное расширение ударов по ее территории. Мы пока точно не знаем, что Киев получит от Соединенных Штатов, но с большой долей уверенности можно предположить, что среди этих вооружений будут ракеты большего радиуса действия, способные поражать объекты, например, на территории Крыма. Как известно, поставки подобных ракет начались некоторое время назад. На мой взгляд, в данный момент администрация Байдена не будет требовать от Киева использовать эти ракеты только для ударов по российским позициям на оккупированной территории России, поскольку это будет выглядеть как попытка лишить украинцев возможности защитить себя.
Юрий Городниченко, насколько критическим для Украины будет вот этот пакет американской помощи?
Начнем с того, сколько надо денег Украине. И минимальная оценка, сколько надо денег в год, это приблизительно 100 миллиардов долларов. Часть этих денег была закрыта другими союзниками Украины, Европейским Союзом, Японией и так далее. Но главная проблема была в том, что все эти союзники, они могут помогать финансово, но они не могут помогать оружием. Поэтому эти 60 миллиардов долларов от Соединенных Штатов – это очень важно, потому что это закрывает большую дырку вооружения, ну и плюс помогает экономически приблизительно 7 миллиардов долларов. То есть вот такой вот пакет. Есть разные мнения. Это там последний пакет, не последний пакет. Я думаю, это далеко не последний пакет. Жизнь покажет.
Вы сказали, что Украине для ведения войны требуется приблизительно 100 миллиардов долларов в год. Сумма, в общем, не столь уж гигантская, учитывая ресурсы западных союзников Киева. На что идут эти деньги?
Во-первых, война – дорогое дело, и надо покупать много оружия. Украина до войны, сейчас уже больше, конечно, во время войны, но до войны она не производила много оружия. То есть интенсивность войны такая, что надо снаряды, ракеты и так далее собирать, где только возможно. Это стоит денег. Россия потратила приблизительно 120-140 миллиардов долларов на вооружение, на войну в прошлом году. То есть для того, чтобы был паритет, надо приблизительно выходить на похожие цифры. Большую часть военных затрат Украина выплачивает из собственных налоговых доходов. То есть все зарплаты солдатов и так далее, это все оплачивается Украиной. Но есть вещи, которые Украина не может сама сделать. Например, ракеты к «Патриоту» она же не может делать, их надо покупать. Кто-то за это должен заплатить. И поэтому из вот этих 100 миллиардов долларов, вскидку, скажем так, 60-70 миллиардов это идет на то, чтобы давать вооружение Украине. Это первая часть. Вторая часть – это экономическая помощь. Да? То есть если, по сути, Украина тратит все свои налоговые доходы на оборону, да, то есть остается еще огромный кусок расходов, которые нечем покрывать. Вот там пенсии, школы, больницы и так далее. Вот эта часть покрывается за счет экономической помощи от союзников. И на это приблизительно надо 40 миллиардов долларов в год. То есть вот такое вот распределение этих ресурсов.
Юрий Городниченко, в последние месяцы в комментариях в американской прессе стали заметны тревожные нотки, которые наиболее откровенно прозвучали в статье Иэна Брэмера. Дескать, у Украины нет достаточных резервов, в том числе экономических, людских, чтобы одержать верх в долгом противостоянии с Россией. Россия, похоже, одерживает верх в экономическом состязании. В вашей интерпретации профессионала, насколько объективна такая оценка?
Тут картина такая, с нюансами. С одной стороны, как бы нету новостей о том, что какой-то глобальный кризис накрывает Россию. С другой стороны, нету каких-то новостей о том, что украинская экономика полностью проваливается. То есть в этом плане такой, скажем, паритет. С другой стороны, как бы есть тревожные сигналы и в Украине, и в России. Вот, например, если посмотреть, какие показатели инфляции в России и Украине, то в Украине, например, сейчас инфляция намного ниже, чем в России. То есть если Россия побеждает, то почему инфляция выше? Вот такой вопрос. Или если, допустим, посмотреть на учетную ставку Центрального банка, в Украине она ниже, чем в России. То есть тоже, опять же, если так все хорошо в России, если Россия в кавычках побеждает, то почему у них больше инфляции и выше процентные ставки? То есть как бы это не стыкуется с вот этой вот идеей, что Россия побеждает и становится сильнее.
А с чем это стыкуется? Что, с вашей точки зрения, в действительности происходит с российской экономикой за фасадом относительного благополучия?
Ну, это стыкуется с тем, что, несмотря на большие сложности в Украине, с тем, что такую энергетическую инфраструктуру без конца, железную дорогу и так далее, удалось застабилизировать экономику. Экономика растет 4-5% в год. То есть это, можно сказать, феноменальные показатели. Россия тоже растет, но она растет просто за счет того, что закачиваются огромные деньги на войну. И как бы вот через такую вот агрессивную, скажем так, ну, в смысле макроэкономически агрессивную фискальную политику удается вот поддерживать этот экономический рост. Мы знаем, что как бы это может продолжаться только до какого-то периода, потому что это вот как вот адреналин. Берешь шприц, укалываешь себя, и ты можешь там чувствовать себя какое-то время хорошо, но в какой-то момент это перестает работать. Вот. Ну и как бы очевидно, что в России экономика становится все более перегретой, и Центральный банк пытается как бы тушить этот пожар тем, что повышает процентные ставки. Ну то есть инфляция – это вот симптом того, что экономика перегрета. Если посмотреть на экономику Украины, у нас, конечно, огромный обвал производственных мощностей, много людей уехало из Украины, но тем не менее вот такого перегрева экономики, как он в России есть, такого нет.
С другой стороны, этот перегрев можно рассматривать и как успех Путина, который в условиях серьезных санкций сумел поставить экономику страны на военные рельсы, стимулируя военное производство. Откуда Кремль берет эти деньги? Надолго ли хватит запаса?
Маккейн назвал Россию бензоколонкой. Пока бензоколонка работает, будут деньги на войну. Пока Россия сможет продавать большие объемы нефти на внешние рынки, будут ресурсы, будет валюта и будет возможность дальше финансировать эту войну. Ну, насколько это может продлиться, трудно сказать. Как бы все завязано на том, какие цены Россия будет получать, когда она будет продавать свою нефть. Вот если там этот кеп, да, если $60 и меньше, ну, это уже ограничение. Цены на нефть может уже обвалиться. Уже было такое в 2014 году. Тоже будет очень тяжело. Цены на нефть вещь непредсказуемая, поэтому трудно сказать.
Мы вернемся к разговору с Уильямом Померанцем и Юрием Городниченко. Оставайтесь с нами.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». С американской помощью к победе. Мои собеседники – Уильям Померанц и Юрий Городниченко. Мы много слышим о том, что, несмотря на успехи возрождения военного производства, Россия в значительной мере полагается на Иран и Северную Корею в поставках, например, ракет, которыми она обстреливает украинские города. А известно ли что-то о том, насколько Украина способна обеспечить себя снарядами, ракетами, например, Американские СМИ писали о том, что украинцам удалось создать современную индустрию ударных дронов, которые она очень успешно использует для атак и на поле боя, и в глубоком российском тылу.
Насколько я знаю, эта информация секретная, то есть у меня нету каких-то подтвержденных данных, то есть все говорят, что там мы увеличили производство снарядов там на столько-то процентов или там ракет на столько-то, в столько-то раз, но никто не называет каких-то в долларовых, скажем так, показателях. Но экономика Украины, она же растет не только за счет военных вещей, это как бы еще постшоковое, так сказать, восстановление. То есть, когда экономика ввалилась на 30%, не экспортировалось абсолютно ничего, то теперь есть возможность экспортировать и зерно, и металлы. Парадокс, что был вот этот зерновой коридор с Россией, который вроде бы и давал Украине что-то экспортировать, но на самом деле были очень сильные ограничения на то, что Украина могла экспортировать. Сейчас Украина открыла, скажем так, в кавычках, новый коридор, и она свободно экспортирует и металлы, и зерно, и это дает возможность зарабатывать и валюту, и расти. То есть как бы вот такое восстановление.
Иными словами, вы считаете, что даже в наихудшем для Украины варианте, скажем, прекращение американской помощи, а о такой возможности предупреждают некоторые американские наблюдатели, у Киева останутся резервы для продолжения боевых действий при поддержке со стороны европейских союзников.
Экономика всегда проживет. Просто вопрос в том, насколько это будет хорошо или плохо. Если нету возможности экспортировать, зарабатывать валюту, да, то как можно, скажем, покупать оружие за рубежом? Экономика, она не уйдет в ноль, если закроется этот коридор, но будет намного тяжелее.
Юрий Городниченко, хорошо известный в Америке аналитик, Иэн Бремер, глава фирмы Eurasia Group, пишет о том, что в долгосрочном противостоянии с Россией у Украины нет шансов, попросту в силу несоизмеримых потенциалов двух стран. Он считает, что Киев должен быть готов к тому, что ему придется договариваться с Москвой и согласиться даже на раскол страны. Кстати, возможность раскола Украины в списке 10 глобальных рисков 2024 года, составленном Eurasia Group. Ваша реакция на этот прогноз?
Я бы на это ответил, что туман войны сейчас очень-очень густой. То есть как повернется война через месяц, через полгода, через год, очень трудно предсказать. Могут быть новые виды вооружения, вот, например, будут F-16, да? Насколько это повлияет на ход войны. Может, радикально не повлияет, а может, повлияет, трудно сказать. Украине передали большое количество ракет «Атакамс». Но мы посмотрим, насколько эффективно будет это оружие. Если посмотреть как бы опять на то, что называется big picture, насколько есть ресурсы Украины и сколько есть ресурсы у России. Да, если взять Украину отдельно и Россию отдельно, то Россия, конечно, намного больше, и как бы вот этой войне на истощение Украина не сможет победить. Но если Украину брать вместе со своими союзниками, то ситуация совсем другая. То есть вот мы озвучивали цифру уже в 100 миллиардов долларов в год. Да? Казалось бы, такие огромные деньги. Но если посмотреть на ВВП союзника Украины, то это очень-очень маленькая часть процента ВВП. То есть там 0,2% ВВП – это то, что уходит на Украину. Деньги вообще ни о чем. Все будет зависеть, как союзники будут поддерживать Украину. Не только экономически, но и военно. Почему, я думаю, Запад будет поддерживать Украину? Это не потому, что они там такие добряки, и они очень переживают по поводу убитых людей в Украине. Ну, это тоже есть, конечно. Но как бы главный стимул поддерживать Украину – это то, что они понимают, что на самом деле это очень важная инвестиция в их собственную безопасность. Можно Россию установить где-нибудь в Украине, а можно Россию установить где-нибудь на границе с Польшей. И совершенно очевидно, что никто не хочет иметь Россию на границе с Польшей. Поэтому у всех, в НАТО в том числе, есть огромное желание Россию не допустить границам Европейского Союза.
В вашу интерпретацию хорошо вписывается заявление Макрона о возможности отправки французских войск в Украину. Министр иностранных дел Литвы только что заявил о готовности направить в Украину советников для подготовки украинской армии. А как вы думаете, эти разговоры об отправке солдат – это что-то большее, чем риторический пассаж?
Мне трудно сказать, насколько это серьезно или несерьезно, но то, что поменялось, это совершенно очевидно, что раньше разговоры были о том, что давайте не унижать Россию, давайте дадим Путину возможность уйти из Украины и сохранить свое лицо. То есть эти разговоры уже совершенно закончились. Да? То есть как бы совершенно меняется философия, что происходит в этой войне и такой у нас конечный результат. То, что Макрон поменял свою риторику, просто есть понимание того, что война – это на самом деле намного ближе, чем многие люди думают в Европе. Понимание приходит, что надо как-то вот менять подходы и попытаться поддержать Украину всеми возможными способами. И это может означать в том числе и посылать войска в Украину. Ну, мне кажется, честно говоря, это будет такая более отдаленная перспектива. Но никогда не говори никогда, и поэтому посыл того, что Макрон говорит, это то, что у нас все опции на столе, все варианты на столе, и если дело дойдет до каких-то критических ситуаций, то мы, может, вот активируем вот такую политику тоже.
Кстати, похоже, что изменилась и позиция Белого дома по принципиальному для президента Байдена вопросу, ведь до недавнего времени он настаивал на том, что Украина не должна наносить удары по территории России, используя американское оружие. Но несколько недель назад стало известно, что США втайне по распоряжению президента поставили Киеву дальнобойные ракетные установки «Атак-МС». Радиус их действия до 300 километров, что означает, что в зоне их действия окажутся глубокие тылы российской армии. На ваш взгляд, это признак изменения подхода Белого дома?
Риторика поменялась. То есть раньше все рассказывали о том, что там не вздумайте давать эти ракеты, потому что там чего-то не случилось. Да? Уже это, про этого чего-то никто не говорит. Решайте сами на поле боя, где эти ракеты использовать. Главное, чтобы это оружие было эффективным.
В законе о выделении военной помощи Украине содержится важное положение о конфискации российских суверенных активов, которые сейчас заморожены в Соединенных Штатах. Эта сумма сравнительно небольшая, всего несколько миллиардов долларов, но последствия такого шага, насколько я понимаю, могут быть значительными.
Тут две вещи есть. Первое – это то, что сумма российских денег в Штатах действительно небольшая, около 5 миллиардов долларов. То есть в этом плане это символизм. То, что не символизм, это то, что США давно и настойчиво просят своих партнеров конфисковать российские активы в других странах, например, в Бельгии. Разговор был в таком ключе, что ну хорошо, мы вот готовы конфисковать, да, ну давайте вы сначала первые это сделаете, покажете всему миру, что происходит, если конфисковать чьи-то активы, ну и потом как бы мы пойдем вторыми. Но у меня такое ощущение, что в ближайшее время эти активы будут конфискованы, ничего не произойдет в финансовой системе мировой. Другие страны на это дело посмотрят и скажут, ну вот если США сделали, ничего не произошло, мы тоже можем что-то сделать, и нам ничего за это не будет.
На ваш взгляд, Юрий, понятно ли, что необходимо Украине для победы?
Я не военный эксперт, мне трудно сказать, какой именно вид вооружения нужен Украине или количество солдат. Но очевидно, что война очень позиционная. То есть все эти рассказы о том, что мы там захватили какое-то село, да, захватили, да, много людей погибло, но глобально это ничего не меняет. То есть все равно идет война на истощение. И обороняющей стороне намного легче истощать противника, чем нападающей. То есть то, что Россия сжигает какое-то совершенно непомерное количество людей и техники, ну, в какой-то момент и люди, и техника заканчиваются. Как после этого будет дальше развиваться ситуация, трудно сказать. Вот, допустим, в Первой мировой войне фронт обвалился не потому, что там немцы очень сильно атаковали, просто все ушли домой, солдаты российские. И фронт обвалился, и на этом все закончилось. Может быть, завтра что-то произойдет. Может, завтра будет новый Пригожин или еще кто-то в таком духе, и опять будет какой-то марш справедливости. Все может закончиться очень быстро.
Юрий, как вы думаете, потенциальный приход Дональда Трампа в Белый дом может положить конец американской поддержке Украины?
Если он придет к власти. Ну, во-первых, это большое «если». Во-вторых, Трамп очень, так сказать, непредсказуемый политик. И хочу напомнить, что первый раз, когда Украина получила летальную помощь вооружения из Штатов, это было, когда Трамп был президентом. До этого Обама, другие, все, что они делали, они посылали Украине там одеяло, каски и какие-то медикаменты. Скажу так еще, что как бы Америка очень важный партнер и союзник, но далеко не единственный. Европа уже себя очень сильно мобилизовала, если сравнить с 2022 или 2021 годом. И уровень этой мобилизации, он нарастает. И я допускаю такой сценарий, что даже если Трамп там начнет рассказывать, что он ничего не даст Украине, ни финансово, ни в плане вооружений, это, конечно, сделает ситуацию в Украине более тяжелой, но это не означает, что другие союзники после этого прекратят помогать Украине. Может, Германия больше давать денег, может, Франция давать больше денег, может, Великобритания давать больше денег. Если посмотреть, как вот сейчас ситуация разворачивалась, когда в Конгрессе были вот эти совершенно дикие задержки, и Европа уж намного сильнее себя повела и мобилизовалась. Уровень этой мобилизации, он очень сильно зависит от того, там будет Трамп в Белом доме или не будет.
Гарри Каспаров и его соавтор, отставной генерал Бен Ходжес, пишут, для того, чтобы обеспечить победу Украины, США должны пока не поздно разработать комплексную стратегию поддержки Киева, частью которой должна стать военная, экономическая поддержка Украины и политическая кампания с целью оказать влияние на американское общественное мнение. Известно, что желание помочь Украине убывает, особенно у республиканцев. Это реалистичные надежды, ведь до сих пор стратегию Белого дома можно было выразить одной фразой. Стоять с Украиной столько, сколько потребуется.
Ну, по крайней мере, в Конгрессе, да, если вот мы посмотрим на пакет, там одна из вещей, которую Конгресс попросил у президента, это план поддержки Украины. То есть, вот какая у нас конечная цель, как мы эту цель будем достигать, какими ресурсами, вооружением и так далее. Вот мы очень скоро узнаем, что в том плане. Но то, что Салливан, например, начал внезапно рассказывать про наступление Украины в 2025 году, это говорит мне о том, что есть понимание того, что стратегическая оборона не будет стратегией всей этой войны.
Юрий, прерву вас, поясню, что вы говорите о заявлении помощника президента по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, который сделал прогноз о вероятном украинском наступлении в 2025 году. А в нынешнем году, по его мнению, Украина будет собираться силами.
Да, может сейчас это на этом этапе, это то, что Украина может и должна делать. Но это не означает, что такое состояние будет все время в Украине.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. С американской помощью к победе. Моими собеседниками сегодня были политолог Уильям Померанц и экономист Юрий Городниченко. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на канале подкастов «Свободы» в YouTube, на приложении TuneIn. «Американские вопросы» доступны на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.